მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем события, которые сейчас происходят в эти минуты вот на этих экранах, которые вы видите в студии. Владимир Путин отвечает на вопросы участников Алтайского форума. Он уже выступил с речью. То есть не все вопросы мы пока слышали и ответы, но речь мы уже услышали. Она достаточно воинственная кругом. Не то чтобы враги, но все виноваты. Все делают не так, а Россия во всем права, но ее не понимают, не понимают Российской Федерации. Я представляю нашего гостя. С нами Александр Гельман. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Мы будем вместе говорить о том, что мы услышали. И я представляю вам другого нашего гостя. С нами на связи Александр Коновалов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И вы тоже послушали эту речь, валдайскую или сочинскую, как ее теперь будут называть, не знаю. И тоже нам будет интересно узнать ваши впечатления. Вопрос вам, уважаемые слушатели, а вы считаете, поймут ли Владимира Путина иностранцы, потому что на них рассчитана вся эта речь. Вы нас не понимаете, вы делаете не так. Мы делаем так, но вы не хотите нам верить. Итак, я вот начну с первого пункта. Александр, тут Владимир Путин сказал, что моя, он так буквально сказал, что у меня нет такой пропагандистской машины, как на Западе. У меня такой машины нет. У них роскошно работает машина, у них мозги промыты, а я ничего не могу поделать. У меня CNN нет. Я вообще, как мне жить? То есть буквально пожаловался.
Ну, что я могу тут сказать? Может быть, пропагандистской машине, рассчитанной на весь мир, у него действительно нет такого масштаба. Но зато пропагандистская машина, которая работает внутри нашей страны, она, ну, с точки зрения интересов власти нашей, отработана великолепно. И работает, и судя по голосованиям, по опросам, он не может иметь никаких претензий. Он должен гордиться этой пропагандистской машиной, которая работает внутри. Да, может быть, я сказал, что в международном плане, наверное, мы не имеем таких мощных возможностей.
Но дело в том, что CNN в международном плане тоже едва ли охватывает весь мир и покрывает своей пропагандой в представлении Путина. И многие коллеги обиделись на Владимира Путина. Они столько сил вложили в эту пропаганду, и вдруг одним махом у меня, он главное говорит, у меня нет этой машины, у меня нет.
Нет, ну я думаю, те, кто обиделся у нас, не скажут ему.
Нет. Кроют. Нам с вами в Фейсбуке пожаловаться, разве что.
Вот. Ну, к сожалению, надо сказать, что этот форум, который был целью его найти общий язык, найти какие-то предложения, в выступлении Владимира Владимировича ничего он не предложил нового. Это известные уже какие-то формулировки. Это жалко очень, потому что нельзя изменить ситуацию в мире без каких-то совершенно новых интересных предложений, неожиданных, парадоксальных.
И оценок, да, оценок, да, того, что есть. Вот.
Так что в этом смысле я не все слышал. Может быть, были... Мне понравился южноафриканский, который предложил представитель, к сожалению, не запомню фамилию, мировое правительство. Во всяком случае, планетарное управление определенными процессами.
Да, вот это идея.
Да, это действительно, я могу только сказать, что в свое время Эйнштейн, Бертран Рассел, а в наше уже время Сахаров говорили, что без какого-то планетарного управления не избежать атомной войны.
Спасибо, Александр Гельман. Я обращаюсь к Александру Коновалову с аналогичным вопросом. Вот тут очень много было в его выступлении вокруг пропаганды. Он говорит, что Вот, несмотря на все оболванивание западного общества, промывание их мозгов, они какие-то такие неожиданные выдают результаты на референдумах. То есть все-таки не всегда. С одной стороны, пропаганда их работает плохо, раз они выдают неожиданный результат на референдумах. А с другой стороны, он ей завидует. Он хочет такую же компанию, как CNN, которой все верят. И вот, а ему никто. Вы-то как оцениваете эту его мечту? Сбудется, не сбудется?
Вы знаете, насчет отсутствия в руках такой мощной пропагандистской машины, я бы согласился только отчасти. Потому что та пропагандистская машина, которая работает в России на российскую аудиторию, она не то чтобы очень эффективна, но она дает колоссальные результаты. Причем результаты чрезвычайно опасные по своим последствиям. Опасные и для нас, и для всего мира. Потому что то, что делает наша пропагандистская машина, прежде всего наше государственное телевидение, это работа по посевам зерен зла и очень тяжелых последствий в отношениях между государствами. Нельзя так огульно обрабатывать своего обывателя, российских граждан, и рассчитывать на то, что это приведет, возможно, к повышению рейтинга политического руководства до определенных пределов. Но в конце концов это может кончиться очень плохо. Вы смотрите, если на наши опросы взглянуть, чем мы объясняем все проблемы, с которыми мы сталкиваемся? Это козни Обамы, это козни НАТО, это козни Запада, это козни США. Это ужасные результаты, которые могут произойти на американских президентских выборах. И ни слова о том, что наша страна испытывает в связи с тем уровнем коррупции, который у нас есть, в связи с тем, что мы делаем в военной области. Я уж не говорю об этих не очень хорошо продуманных, но, на мой взгляд, это тоже пропагандистская акция, вроде похода наших кораблей через многие моря, очень далекие, к далеким берегам, который не имеет никакого ни военного, ни политического смысла, а только демонстрирует наше желание быть, ну, как наиболее крупные. Так что, на мой взгляд, с таким пропагандистским механизмом обращаться надо очень осторожно, как у нас. И надо помнить, что результаты, которые дает эта работа, они в конце концов будут обернуты ведь против тех, кто создавал этот механизм. И тех, кто позволял такой огульной пропаганде хозяйствовать на наших информационных каналах.
Спасибо, Александр Коновалов. И вот смотрите, что происходит, Александр. Одно и то же. То есть, первое, речь состоит из двух частей. Первое, все не так, все неправильно. Они хотят захватить, они хотят завоевать, они хотят заставить мир жить по своим правилам. Они уничтожают там народы, навязывают свою волю и так далее, и так далее. Вторая часть, но нам нужно сотрудничать, мы должны вместе заниматься экологией, мы должны вместе заниматься медициной и так далее, и так далее. То есть совершенно непонятно, где же тот мостик, на котором должны сойтись интересы вот этих вот охальников, безобразников и святой России, которая все делает правильно. Как же, на чем же им сходиться-то?
Вы знаете, я хочу тут воспользоваться тем, что я драматург, и рассказать один сюжет, который недавно мне пришел в голову. Значит, один ученый наш, ну, такого масштаба, Андрея Дмитриевича Сахарова, пришел к нашим, в МИД, в Министерство иностранных дел, сказал, что у него есть, он знает, как наладить отношения между Соединенными Штатами и Россией. Нужно сделать определенные поправки к Конституции, в результате которых народ Соединенных Штатов избирает вице-президента России, а народ России выбирает вице-президента США. Оба они являются вице-президентами с полным правом знать все, присутствовать везде, то есть никаких от них секретов нет. Ну, это я излагаю очень кратко, это предложение. Ну, наши сказали, так я сценарий рисую. Знаете, это очень фантастическое какое-то предложение. Вице-президент, американец будет у нас вице-президентом. Да. Ну, что вы, это вообще... Или там наш будет там. Это все равно будут скрывать друг от друга. Нет, это ничего не получится. Он поехал в Америку, поговорил там. То же самое сказали, ну что вы, это... Наивно очень. Может быть, Россия может согласиться только в таких пропагандистских целях. Или мы можем согласиться. Дескать, вот вы не согласились, а мы согласны. Тогда этот ученый, а за это время эта идея стала известной, образовалась небольшая группа сторонников. И они предлагали, давайте организуем такую российско-американскую партию, которая выступает за эту идею. И будем, партия будет выдвигать там, соответственно, депутатов в парламент и так далее. Я не буду дальше рассказывать. Я хочу только сказать, что нужны вот такого рода какие-то, ну, хотя бы в кино такого рода идеи. Что-то изменить надо в мире. А традиционные вот эти, это наши враги, это ничего, вот речь Владимира Владимировича никак не ведет к какому-то налаживанию отношений.
Хотя декларация бесконечная.
Да. Ну, наладит, я думаю, наладит. Я не могу сейчас сказать, что со стороны Соединенных Штатов там прямо сплошные предложения. Тоже нет. Хотя какое-то ощущение, что они, может быть, более готовы. Хотя это надо еще проверить. Я хочу вот подчеркнуть, что нужны совершенно другие международные взаимоотношения для того, чтобы изменить что-то в мире.
Ну, вот смотрите, я подхвачу вашу идею по поводу вот этого совместного правительства. Ведь ему такую идею подбросили. Американцы подбрасывают ему идею, что Трамп марионетка Кремля. Почему же Владимир Путин от нее отпихивается, отбивается? Вот сейчас он заявил, это бред, что Трамп наш фаворит. Мы никак не влияем на американские выборы. Как вообще можно повлиять на американские выборы? Это что, банановая республика, говорит Владимир Путин? Ну, а почему же нет? Тогда спрашивается, вот новый подход повлиять на американские выборы.
Конечно, совершенно ясно, что нам кажется, по крайней мере, что Трамп – это лучше для нас.
Да.
Это еще неизвестно, между прочим. И что, ну, в той мере, в какой наша политика способна, наверное, содействует. То есть видно, что симпатизирует Трампу. Мне лично, так сказать, кажется, что оба кандидата не самые такие светила интеллектуальные. Вот. Но Трамп просто какой-то грубый такой, наглый человек. И это может кончиться. Наши надежды на сотрудничество с ним могут оказаться мнимыми. И все может оказаться наоборот.
Ну вот у вас же, вот у вас, как у жителя России, как у человека, который иногда смотрит в телевизор, создается впечатление, что Россия играет на стороне Трампа. Вы-то как потребитель этой политики это чувствуете?
Ну, конечно, ясно, что даже наши вот пропагандистские передачи явно, так сказать, высмеивают Клинтон и что-то говорят хорошее о Трампе и так далее.
То есть это ощущается?
Да, да.
Александр Коновалов, ну вот я у вас теперь спрошу. Смотрите, Владимир Путин категорически, вот его эта идея просто приводит в бешенство, что Россия влияет на выборы в США. Он пытается это обшутить, он пытается... И сарказм такой появляется в его голосе, что как можно повлиять на выборы в США? Еще раз повторю, он сказал, что разве это банановая республика? Почему он так его, вот эта идея... Ведь он же любит влиять на все в этом мире. Это же, в общем, престижно влиять на выборы Соединенных Штатов. Почему он так страдает по этому поводу, по поводу этих обвинений или упреков?
На самом деле, в нынешних условиях информационных обществ вполне можно найти инструменты, которые прямо или косвенно повлияют на результат выборов в Соединенных Штатах. Ну, например, можно опубликовать какие-то компрометирующие материалы относительно Хиллари Клинтон, сделать их достоянием гласности. И это повлияет на понижение ее рейтинга и повысит теоретически шансы Трампа. Тут надо помнить одну только деталь. Если где-то каким-то образом, а это обязательно протечет, будет доказано или предположено основательно, что мы помогали Трампу избраться таким образом, помогая завалить Клинтон, это было для него смертельным трюком, который кончится обязательно политической гибелью. Потому что нет в Америке худшего обвинения, чем обвинение в том, что ты победил на выборах с помощью русских, с помощью российского пропагандистского и разведывательного аппарата. Так что здесь бы результат был прямо противоположен тому, который мы вроде хотим. Но относительно победы Трампа или победы Клинтон, Я согласен с тем, что удивительные совершенно по качеству кандидата, удивительно низкого качества кандидата оба в Америке, оба хуже. И нам не надо бы так сильно хотеть Трампа, просто потому что мы не любим Клинтона. И к тому же Путин оказался, ну, скажем так, в некомфортной для себя политической обстановке хотя бы на время, когда руководителями Запада, если победит Хиллари Клинтон на выборах, на какое-то время стали бы Соединенные Штаты, женщина-президент Хиллари Клинтон, федеральный канцлер Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. На такой триумвират дамский, я думаю, ему было бы очень неудобно с ними входить в контакт и сотрудничать. Он не любит таких положений. Но что касается того, насколько это опасные игры, я думаю, что политики с обеих сторон должны понимать. Правда, с нашей этого не чувствуется так сильно. Да и с западной чувствуется недостаточно. Что мы находимся на очень чувствительной ситуации, которая очень напоминает то, что складывалось перед Первой мировой войной. Когда по убеждению многих историков, и политологов, и политиков того времени, никто, собственно, по-настоящему войны не хотел, но делались шаги, каждый из которых вызывал ответную реакцию с другой стороны. И война началась как бы автоматически, не столько потому, что ее кто-то запланировал, сколько потому, что назад пути не было. Есть внутренняя инерция политических и военных процессов. А сейчас, когда решения принимаются с такой колоссальной скоростью и имеют такие последствия, и такие ударные силы с обеих сторон сосредоточены, это в 10 раз опаснее.
Спасибо. Я просто уточню. Вот я вас прерву и уточню. Значит, вот есть один способ повлиять, с вашей точки зрения, на результат американских выборов со стороны Российской Федерации. Это слить некий компромат, которого еще нет в Америке. Сама Америка об этом не знает. Российская Федерация помогает его найти, помогает его туда, куда-то там пристроить в американские средства массовой информации. Таким образом, она влияет, оттягивает голоса у этого кандидата, на которого компромат. Вот это один способ. Второй способ, мне кажется, вы не назвали. Конечно, это очень небольшой процент людей, но это русские эмигранты, которые сидят на этом российском телевидении как на игле. И люди, которые приезжают в Нью-Йорк и общаются с ними. Вот тот же Максим Галкин, москвич, приехавший в Соединенные Штаты, он, общаясь с эмигрантской тусовкой, говорит, что они тотально за Трампа. Они все тотально за Трампа. Они смотрят русский телевизор, им это нравится, вот он хороший, вот он веселый мужик, а Клинтон, она больная, она, это вот то, как ее показывает, опять же, русское телевидение, которое целиком и полностью всю информацию о Клинтон посвящает историям ее болезни. Исключительно. И вот этот момент вы как-то учитываете в своем анализе вот настроение эмиграции?
У меня нет точных статистических данных относительно влияния русского комьюнити или русскоязычного. Но я знаю, что они действительно в основном поддерживают республиканцев и Трампа в частности. Но это не столько потому, что у них какое-то негативное отношение к Хиллари, хотя оно-то, конечно, есть. Не столько потому, что они смотрят российский телевизор, сколько потому, что они прекрасно видят, что те, кто поддерживает Клинтон, это в основном те, кто сидят на пособиях, те, кто пользуются социальной помощью, те, кто едят, но не работают, по американским понятиям. А те, кто приехали из России, особенно в новой волне, это люди молодые, энергичные, неплохо образованные, которые, как правило, довольно быстро находят себе место и в трудовых ресурсах, и в социальном положении в обществе. И они начинают смотреть на всех этих темнокожих и латинос, как на дармоедов, которые содержатся за счет их налогов. А Трамп обещает изменить ситуацию.
А вот вы так это трактуете. А вы, Александр, как это? Вы знаете этих людей?
Я не согласен, что все наши эмигранты за... Вот мои знакомые, которые живут в Соединенных Штатах, с которыми я иногда говорю по телефону или по скайпу, они как раз против Трампа. Я не знаю, составляют ли они большинство.
Да, вот это как в России. Я знаю ваших российских, представляю, знакомых.
Поэтому, но... А что касается, почему мы скрываем, как, вот почему... Дело в том, что мы вообще в последнее время скрываем тем, чем гордимся. Это вообще стало определенной тенденцией, и это говорит об определенном уровне нравственности, или скорее безнравственности, потому что когда люди скрывают то, чем гордятся на самом деле, это значит, они гордятся чем-то не очень хорошим. Вот, но это, если мы понаблюдаем за, во многих случаях, последние несколько лет особенно, мы можем увидеть, что мы скрываем то, чем на самом деле гордимся.
Например?
Ну, например, скажем, историю с Крымом всю, так сказать. Да. Ведь на самом деле мы гордимся и многими другими вещами. Или, скажем, умелым вот тем, что нет наших войск на Украине. И действительно никто не может доказать, что есть. Хотя мы знаем, что там участвует и техника, и были офицеры, и так далее. И, конечно, это не может не составить гордости у военных. Это вполне даже нормально, такая гордость у военных, что вот мы можем участвовать, можем делать, а ничего никто не докажет. Вообще для воюющей страны это даже нормально. Но мы ведь считаем, что мы не воюющая страна.
Так в том-то и дело, что здесь расходится риторика с реальным положением дел, потому что в предыдущем нашем эфире во вторник у нас был политолог вот с Валдайского, как раз из Валдайского форума, который говорил, что, конечно, бомбим и будем бомбить, потому что как еще заставить американцев нас слушать? Но вы никогда не услышите от Владимира Путина: мы бомбили и будем бомбить, чтобы вы нас слушали. Конечно, он этого не скажет. Вот того предмета гордости, который есть у политолога, у Владимира Путина в риторике нет.
Ну, это естественно. Естественно, никто не может гордиться тем, что публично будет выглядеть плохо. Это другое дело, что это стало определенной тенденцией, что это не отдельные случаи, а мы видим, что это часто происходит. И это, конечно, обидно. И в конце концов, люди видят во всем мире и у нас в стране эту разницу между заявлениями и реальностью. И в конце концов, власти теряют авторитет. Если не у всех, то постепенно увеличивается количество людей, которые обнаруживают это несоответствие.
Александр, вот я к вам обращаюсь. Вы у нас на скайпе, да, гость, в отдалении. И я хочу спросить вас, вот эта история с Порошенко. Про Кремль, ваш коллега, ну, я не знаю, коллега ли он вам, Мухин Алексей, известный прокремлевский политолог, он сказал так: прокомментируйте, пожалуйста, Владимир Путин, как же так, как же президент-олигарх, у него есть собственность, вот как вы прокомментируете, что он до сих пор не отказался от своей собственности? И тут Владимир Путин говорит: ну, Петр Алексеевич Порошенко, он же наш инвестор, он один из иностранных инвесторов, которые вносят свой вклад в экономику Российской Федерации, платят у нас налоги, у него в Липецке предприятие, правда, у него есть какие-то проблемы с этим предприятием, но тем не менее, вот мы все-таки уважаем то, что тот факт, и мы приветствуем любые формы бизнеса на территории Российской Федерации и уважаем его право собственности. Вот как вы, Александр Коновалов, прокомментируете эту ситуацию? Это как бы это такой подкоп под Петра Алексеевича, наверное?
Да нет, я не думаю, что был подкоп. Ему действительно не чинят препятствий в работе его кондитерских предприятий на нашей территории. Я думаю, что с переводом прибыли у него тоже все обстоит в порядке. Его в этой ситуации не рассматривают как врага, собственность которого надо конфисковать.
Идеологический подкоп, я-то имею в виду другое, что как он будет выглядеть в глазах украинцев, этот президент, который работает на экономику Российской Федерации, я имею в виду, он его компрометирует в глазах украинцев, сознательно ли?
Я думаю, что попыток скомпрометировать Порошенко в глазах украинцев мы предпринимали много и будем предпринимать еще, я так думаю. Но получается это скверно, потому что все равно Порошенко в глазах большинства украинцев выглядит как политический лидер, который продолжает бороться против оккупантов своей страны, продолжает отстаивать интересы Украины по большому счету, продолжает добиваться того, чтобы контроль над границей российско-украинской был передан украинским пограничникам, продолжает добиваться того, чтобы на востоке Украины прекратились боевые действия. И с этой точки зрения у украинцев в основном к Порошенко претензий нет.
Понятно. А вот эту фразу Владимира Путина по поводу Украины. Опять же, вот один из экспертов Валдайского форума встает и говорит, что вы год назад на форуме давали свою оценку ситуации на Украине. Как вы сейчас оцениваете вот отношения России и Украины? И вдруг Владимир Путин произносит такую фразу. Нас сначала разделили, а потом стравили. То есть какая-то третья сила сначала делит два народа на разные части, разводит их по разным странам, а потом еще и стравливает в войне. Вот что же это за третья сила такая, задаются вопросом читатели.
Ну, это, во-первых, не новое что-то. Это давно считается нашим руководством, что вмешательство Запада создал этот конфликт. То есть здесь речь идет об источниках этого конфликта, что Запад создал этот конфликт, что более того, есть даже какая-то теория, как это я считал, что Запад специально создал этот конфликт, чтобы Россия, значит, вошла, вмешалась в это, и чтобы оказалась в такой ситуации, что-то такой стратегический, какой-то давно задуманный. Я не думаю, что это так. Я скорее думаю, что вся история с Крымом была спонтанной, а не заранее продуманной ни той, ни другой стороной. Вот. А, ну, это речь идет об источниках, то есть одни считают, что Россия виновата в этом конфликте, а другие считают, что западные страны в этом конфликте. Это повторение этого, это ни к чему не приведет. Так же, как и взаимоотношения с Америкой. Это опять только усиление взаимного недоверия, ничего больше.
А вот, вы знаете, меня чисто психологически интересует вопрос во всем этом. В самом-самом начале этой панели Тимоти Снайдер, это вот профессор, который ведущий форума, ведущий вот этой конкретной панели, говорит, вот садятся они все, первое, что он говорит Владимиру Путину: уважаемый Владимир, там, господин президент, мы благодарны вам, что вы у нас здесь будете отвечать на вопросы. Когда вы выйдете на пенсию, у вас будет что написать в книжках, наверное, львиную долю этих воспоминаний займут вопросы, на которые вы бесконечно отвечали. Я думала, Владимир Путин, ну, посмеется, улыбнется. Он не улыбнулся. А потом в свое выступление проходит время, они друг за другом там как-то выступают, что-то говорят. И он в свое выступление начинает с такой какой-то обиды, вот такой. И хотя меня тут отправляют на пенсию, мне предложили уйти на пенсию, я на пенсию не собираюсь, и пока я президент, я, конечно, должен говорить дипломатически, но я все-таки, тем не менее, у нас дискуссия острая, я выберу острый угол, и дальше начинает мочить Запад, как он умеет. Почему он так обиделся, как вы считаете?
Ну, наверное, потому что я собираюсь на пенсию.
Ну, ему и не предлагали вроде бы. Он какой-то мнительный, что ли?
Нет, ну, конечно, этот
Тимоти.
Ведущий, да, который... Ясно, что он имел тоже свою какую-то заднюю мысль, что на Западе хотели бы все же, чтобы он ушел на пенсию. Это игры такие.
В общем, и он это почувствовал.
Да, и он почувствовал это. Наверное, не первый раз. Я помню еще раньше в каких-то... естественно, это, тут я не вижу. Чисто человечески понятно.
По-человечески понятно. Давайте-ка мы посмотрим сейчас опрос москвичей.
Да.
Мы спрашиваем, вот шло это заседание Валдайского клуба, и мы спрашиваем, оно же рассчитано на иностранцев, вот на иностранную аудиторию. Это выступление мы спрашивали прохожих, поверят ли иностранцы Владимиру Путину. Давайте послушаем, что отвечает.
Верят ли иностранцы Путину?
Насколько я знаю, иностранцы верили очень Путину, вот, но... Вот как сейчас, вот, к сожалению, актуальной информации не обладаю.
Ну, я не в таком, не так хорошо знаю о настроениях людей всего мира, но я думаю, что сила, мудрость, она сама, ее присутствие, она само по себе это что-то значит.
Нет.
Почему не верят, вы считаете?
Ну, потому что он врет, все, что говорит, он врет. Он главный врун нашей страны.
А почему тогда приезжают к нему на форумы?
Ну, приезжают те, кто проплачены?
Нет, мне кажется, они ему не верят. Я думаю, что это двойная игра. Есть Путин для своих, есть Путин для иностранцев. Условно говоря, два образа. Он транслирует нужное ему чувство, которое нужно вызвать в население внутри страны, и определенный мачизм, и определенную бесшабашность, готовность в случае чего нажать на ядерную кнопку, он демонстрирует миру, хотя ни в коем случае, конечно, он на такие меры не пойдет.
Мне кажется, верят. Своими поступками доказывает, что говорит правду.
Не знаю, вообще очень много сплетен, так скажем, вокруг вообще нашей внешней политики, внутренней политики. Я, если честно, уже даже не знаю, каким СМИ и какой информации доверять, потому что очень легко запутаться, я считаю. И поэтому также и иностранцы, возможно, уже путаются. Кто-то верит, кто-то не верит, поэтому этот вопрос остается спорным.
Не верит, потому что у нас весь экономический климат, он уже года два как разрушен, и что бы там ни говорилось, вот, предпосылок для каких-то инвестиций и бизнеса здесь никаких нету.
Ну, в каких-то вопросах, наверное, я думаю, что верят. В плане урегулирования сирийской проблемы, я думаю, что верят. Не верят, может быть, с этим, с разбитым самолетом, может быть, что-то такое. Вот.
Я думаю, 50 на 50. Его уважают, но сомневаются. Вот это наследие холодной войны, оно неуничтожимое.
Вот очень интересно, что они все-таки думают, наши люди, москвичи, прохожие, да, что в чем-то ему верят. Например, в сирийском конфликте. То есть, когда вам по телевизору все время говорят, мы предлагаем, мы хотим мирного регулирования, люди не очень хорошо понимают, как реагирует на это другая сторона, и думают, что раз предлагаем, значит, нам верят.
Ну, конечно. Потом есть какие-то свидетельства, что на Западе какие-то группы, которые уважают его и там проявляют разные, так сказать. К сожалению, эта группа часто такие резко правого толка и несимпатичные, может быть, для западных демократов, для западной интеллигенции. Ну, что тут делать? Конечно, я должен сказать, что Путину повезло, что в мире среди первых лиц государств сегодня не очень много подлинно умных людей. И это, так сказать, дает возможность его уму, его хитрости, его приемом определенным иметь успех. Но действительно, в самом деле, если посмотреть, кто последние годы, это люди не очень такого глубокого, далекого. И все равно вся политика во всем мире сосредоточена на сегодняшних конфликтах. Никто не думает о том, вот единственный, очень мне понравился человек, который предложил, что нужно мировое правительство. Это в самом деле важнейший вопрос, на самом деле. И в каждой стране должны быть какие-то группы интеллектуалов, которые думают об этом, готовят это, что как это сделать, это очень сложнейшая проблема, потому что без этого конфликта неизбежно. Атомное оружие возникает во многих странах. Чтобы возникла какая-то атомная война, просто удивительно, что она еще не возникла, честно говоря.
Вы же понимаете, что любое мировое правительство захочет возглавить Владимир Путин. Он не поймет,
нет,
почему,
ну,
это мировое правительство возглавляет.
Конечно, это как раз в этом сложность, как выработать это положение, эту конституцию мирового правительства, по каким правилам.
На сколько лет избирать мирового правительства?
Сложнейший вопрос. Но его надо решать, его надо думать об этом и готовить этот вопрос, потому что тот способ решения международных проблем, который сегодня происходят, он не решит эти проблемы.
Ну, вы понимаете, это вы, наверное, шутите про мировое правительство, потому что немножко это вам, я тут же, знаете, как вот словами Григория Алексеевича Явлинского, он всегда любит говорить, почему вы не объединяетесь с такими-то? Потому что как мы можем объединяться с националистами? Мы не можем. Вот они там, да, они демократы, но они националисты и так далее. То есть он отфильтровывает тех и других. Также вам скажет Владимир Путин, как мы можем объединиться вот с этими, которые захватчики, которые, ну и так, ну как, ну какое мировое правительство?
Вот что? Надо как раз в этом и заключалась бы мудрость руководителя России, если бы он думал не то, как ссориться, как обманывать лучше своих противников,
а как,
противников,
с ними,
а как
да,
найти
вот это не
пути
получается.
К взаимопониманию, потому что иначе неизбежно какие-то кровавые вещи.
Не совершенно. Вы знаете, совершенно, действительно, это очень серьезный вопрос, и он стал после этой речи. Это была прокурорская речь, такая обвинительная. Он стоял, он обвинял по пунктам Запад. Он действительно по пунктам обвинил Запад во всем, в чем только можно обвинить. Он во всем виноват. Он нигде не признал и ни разу, что, может быть, как-то Россия ошибается.
Конечно,
ни одного раза.
Без признания, без критического анализа политики последних нескольких лет не может быть взаимопонимания. Если это будет продолжаться, то это может привести к какому-то вот военному серьезному конфликту.
Это какой-то клинч. Вот то, что мы слышали, это все равно из разряда клинча. Давайте послушаем, как оценил эту речь Евгений Ихлов, политолог.
Это была унылая отработка номера в духе худших выступлений Явлинского 20 лет назад. В стиле «мы предупреждали», говорили, что будет плохо, и плохо произошло. Стандартный набор советских обвинений в адрес прогнившей антинародной западной олигархической демократии. Ну, то же самое про бюрократов и олигархов говорили нацисты, они говорили с огоньком. И коминтерновцы это говорили с огоньком. А вот это жанр международной панорамы начала 80-х годов. Унылое жевание. Все, вот нас не слушали, сделали революцию. А зачем нужны эти все революции? Глобализацию делали не так, не послушали нас, как надо делать глобализацию. Вообще нас не спросили, не пригласили. С нами никто не хочет водиться. А почему с нами никто не хочет водиться, когда мы лучше всех знаем, как надо все наладить? Какое согласие? Да нет, это абсолютно беспомощные, вялые сарказмы в адрес Хиллари Клинтон, западного истеблишмента. Все то же самое, что произносится ежедневно на российских ток-шоу телевизионных, вот там это с пафосом, с яркостью, с огоньком и со злобой. А здесь, так сказать, камерный жанр, он диктовал соответствующую минорную интонацию. А какой может быть почва к согласию, если все соглашения сорваны и все обещания нарушены? О чем договариваться и по какому вопросу?
Сговариваясь, помянули Явлинского по очереди. Бедный, ему, наверное, икнулось. Да.
Я хочу добавить, что мне кажется, что в основе этой политики, которой выразились в сегодняшней речи, когда-то Владимир Владимирович произнес следующее, что когда была конфронтация, когда было два лагеря, этот мир был более надежен, более спокоен. Что да, было ясно, вот это наши возможные противники, было какое-то равновесие, решали вопросы. То есть, мне кажется, здесь есть какая-то теоретическая, какая-то философская основа этой политики, что, дескать, конфронтация – это нормально. Она должна быть, и она помогает, наоборот, и укрепляет мир в сегодняшних условиях. Вообще, анализу вот такому теоретической основе этой политики я, к сожалению, мало читал. Но я не все читаю, я наверняка есть какие-то серьезные изыскания в этот счет. Но они очень важны, потому что чувствуется, что он не только лукавит, он искренен, Владимир Владимирович, часто.
И что еще хуже?
Да, в основе этой искренности лежит некая концепция, некая уверенность в определенном положении в мире. И мне кажется, что эта уверенность заключается в том, что лучше, если будет два лагеря, два конфронтационных, или там как-то иначе устроено, но такая взаимная конфронтация, взаимная, вот, которая была в свое время между Советским Союзом и Западом, и был, были враги, но в то же время была уверенность в том, что войны не будет. Вот что-то такое, по-моему, мерещится вот сегодняшней политике нашей власти. Ну, я думаю, что это очень ошибочная концепция. Она никуда не ведет. Она, во-первых, невозможна. Сегодня уже опять вот южноафриканец прав, что очень много стран, маленьких, но серьезных стран, и много маленьких стран начинают обладать атомным оружием, и их становится все больше. И как мне когда-то говорил академик Гинзбург, что скоро атомную бомбу может нести в вещмешке.
А вы вокруг себя, вот в вашей среде, вы ощущаете, что какое-то, вот хоть какие-то уже сомнения появляются в верности в этой политике, хоть какое-то осознание в тупиковости этой политики появляется ли? Вот я даже не знаю, можно ли считать, например, выступление Константина Райкина последнее, да, каким-то какой-то ласточкой? Вот вы в него какой-то, да, смысл, конечно, более глобальный, ну, вкладываете?
Нет, ну, естественно, что ощущается, что особенно это ведь это международная политика требует определенной внутренней политики.
Конечно,
когда-то,
конечно,
наоборот, как бы считали, что внутренняя политика определяет внешнюю. Теперь, по-моему, происходит нечто обратное, что внешняя политика требует определенной внутренней, да, политики. И, то есть, конечно, все меньше правды, все больше цензуры. И естественно, что нормального человека это не может не раздражать, не вызывать протест, не вызывать. И замечательно, что он выступил и сказал это все. Кстати, возражения, которые были, или они были очень грубые, наглые, или они были несостоятельны.
Ну, это знак. Вот это знак. Потому что ведь вот режиссеры такого уровня, люди, за которыми коллективы, театры, они же, не, вы знаете, они не рискуют выходить с такими вещами, да, не рискуют.
Да, конечно, театры, сегодня нету такой очень жестокой цензуры в театре.
Да, дело не в том,
вот,
она
внутренняя. Да,
в репертуарной нет.
А?
В репертуарной нет,
да,
а вот
да,
в, то, в поведенческой.
Да, да, да. Поэтому очень сложно, и вообще в интеллигенции сегодняшние, живущие в России, тоже очень сложные процессы происходят. Но осознание, что все больше приходит цензура, приходят запреты, приходит нарушение прав, все меньше возможностей для творчества. И особенно это еще связано с нашим министром культуры, совершенно, так сказать, одиозной фигурой, я считаю. И, конечно, это все накладывает и не может не вызывать и дальше вот такого рода явлений, как выступление Райкина.
То есть это будет все-таки нарастать?
Да, я думаю, что это неизбежно.
Это не случайно.
Если не будут приняты какие-то обратные меры. Более разумно было бы, если бы поддержало руководство это выступление. Тем более, что Райкин, в отличие от других деятелей культуры, он, в общем, достаточно хорошо относится к Путину.
Лично, да. Вот с нами снова на связи Александр Коновалов. Александр, с нами вот связь с вами оборвалась в тот момент, когда я спросила о том раздражении, которое испытывал Владимир Путин, когда ему говорили о пенсии. А говорили ему почему-то три раза подряд. И я спрашивала вас, вот это подсознательное выражение желания того, чтобы он уже наконец-то ушел, или это случайно, и он зря обижается совершенно на это?
Нет, я думаю, что это не случайно, таких выступлений случайных не бывает. Я думаю, что задача выступавшего Владимира Путина в этот момент состояла в том, чтобы лишний раз подчеркнуть, что он не собирается идти на никакие прямые нарушения законодательства, Конституции, и что он действительно собирается идти тогда, когда придет нужное время. Но вот когда оно придет, об этом, конечно, сказать не может. Это, может быть, скорее посыл и нашему населению, и всему мировому сообществу, что Путин не собирается отказываться от той политической системы, которая существует в нашей стране. И, может быть, это благоприятный знак. и связано с тем, что, как мне представляется, какое-то осознание масштаба проблем, стоящих перед сегодняшней Россией, начинает доходить до сознания нашего высшего политического руководства. Конечно, можно выражать сожаление, можно вспоминать с благодарностью систему, которая биполярной конфронтации, которая существовала в годы Холодной войны. Действительно, стабилизировать биполярную конфронтационную систему, модель, значительно проще, чем работать с огромным количеством центров силы, с разным набором интересов и с отсутствием опыта в том, как стабилизировать такую вот систему, как обеспечивать безопасность. Но работать в такого рода системах – это вызов современный, и мы на него обязаны отвечать. И обязаны отвечать так, чтобы не допустить срыва или сползания в какую-то катастрофическую ситуацию.
Ну, а вы считаете, во всем, что он говорил, вот какую-то там иголку воткнуть можно? Получается, что вот мы сидим с Александром Гельманом и говорим, что о полной тупиковости, вот совершенно о тупиковости того, вот этого его выступления, о том, что, ну, нет, просвета нет, на какой же почве ты с ним договариваться? Вот вы считаете, он дал хоть какой-то шанс своим же иностранным партнерам для надежд, шанс надеяться на то, что с ним о чем-то можно договориться? Вот во всей этой речи.
Ну, по-моему, шанс состоял в том, что Путин совершенно прямо говорил о том, что договариваться необходимо, договариваться придется, и договариваться он хочет.
Да, но это кого должно... все время. Да.
Ну, какова может быть практическая база для этой договоренности? Об этом, конечно, говорить очень сложно. И я думаю, что в нынешних условиях нам еще придется прилагать очень много усилий для того, чтобы пройти этот путь навстречу другу. Главное, что нет доверия между странами, вот между центрами силы. А без доверия ни о каких договоренностях серьезных речи не вести нельзя.
А это очень верно, что это главный исток конфликтов, это отсутствие доверия. Поэтому время от времени улучшаются российско-американские отношения. Потом опять фактор недоверия срабатывает и расходится. Я думаю, что какие-то основания для договоренностей возможны не в публичных выступлениях. Угу. Мы знаем по опыту последних лет, что помимо таких публичной политики всегда идут еще какие-то переговоры такие непубличные. И там скорее могут возникнуть какие-то договоренности, которые потом, через какое-то время, могут... И, кстати говоря, в последние годы несколько раз возникали какие-то маленькие надежды такого рода. Вот приезжал Керри, значит, там вроде с чем-то договорились, но опять. Нет выхода. Я думаю, что все равно российские власти ищут, может быть, не публично, не могу это доказать, но я это чисто интуитивно ищут возможность налаживания отношений. Конечно, чтобы при этом сохранить лицо, чтобы при этом, так сказать, не признаваться в таких тотальных ошибках, тотальных политических провалах. Наверное, это невозможно. Надо все-таки будет что-то признать или, по крайней мере, не отрицать определенные ошибки в политике последних лет для того, чтобы наладить отношения.
Вот он использует такое выражение: они штампуют новые угрозы, исходящие из России. Они все больше и больше их придумывают, они нас демонизируют. Он это всерьез? Он говорит, как можно нас бояться? Вас столько-то миллионов, нас столько-то миллион. В Европе столько человек, у нас столько человек. Как нас можно бояться?
Ну, современная война вообще не зависит от количества населения, а скорее зависит от техники, от технологических моментов, это во-первых. Во-вторых, надо сказать, что несколько лет назад были заявления какие-то очень агрессивные со стороны членов правительства Владимира Владимировича, особенно вот, который занимается оборонной техникой, промышленностью, забыл его фамилию. Вот,
Рогозин.
Да, Рогозин, да, который да. угрожал, говорил,
ястреб,
что там
ястреб.
Сотрем в порошок.
Да.
То есть публично такие выступления, которые не были осуждены, не было указано человеку, что так говорить нельзя. Может так говорить публицист какой-то, но не член правительства. Так что какие-то основания для такой подозрительности для Запада есть. И это не потому, что они придумывают. Ну, наверное, отчасти что-то и придумывают. Как всегда в политике какие-то преувеличения происходят. Но основания для этого были и есть. И сам Владимир Владимирович говорил, что если бы что-то было в Крыму, какое-то сопротивление, может быть, пришлось бы и атомную бомбу.
Говорил, применить. Легко.
Да, да. Это тоже не просто так. Я, по крайней мере, это очень серьезное заявление для мира. Вот. Поэтому и вот такие вещи надо признать, что это были ошибки, что это были вещи, сказанные, там, не знаю, в гневе или в каком-то настроении, а что они не выражают реальной истинной политики. Но, к сожалению, у нас никто не исправляется, даже не говорит о том, что надо исправиться или что я хочу исправиться.
Я вот Александра Коновалова спрошу как раз по поводу этой попытки успокоить Запад, что мы не опасны, мы не угрожаем. На кого-то могут подействовать вообще-то вот эти заклинания, да, вас много, нас мало, мы кто мы против вас, вы это сами слышали. Это вообще-то вот такой серьезный аргумент, это хоть как-то убеждает кого-то, что нет, Россия не хочет войны, это можно вот так вот договориться, чтобы ему поверили?
Знаете, договориться, на мой взгляд, нельзя. Убеждать можно действиями. Кто бы мог подумать, что нам понадобится Крым так быстро и так легко, как это сделали мы. Я повторяю, можно много дебатировать о том, каковы исторические корни этого процесса. Для меня большая часть литературы моей юности имеет южно-русское, то есть украинское происхождение, одесское. Тем не менее, мы решили такой же метод применить на востоке Украины. А оказалось, что там не срабатывает. Поддержка этой идеи совершенно не такая, какая могла бы быть в Крыму. Да и в Крыму, по-моему, сейчас уже не такая поддержка, как была в начале. Я думаю, что найти точки соприкосновения можно. Надо хотеть их искать. И надо, чтобы была очень серьезная политическая воля. Потому что очень легко поднять волну антизападных, антироссийских настроений, каких угодно, с любой стороны. И очень трудно потом этим процессом управлять. И нам придется жить в этом мире, если мы хотим выжить. Если мы, конечно, каждый вечер будем с экранов телевидения говорить о том, что мы легко можем превратить весь этот Запад проклятый в ядерный пепел, то тогда ни о чем договориться не придется. Ведь когда мы жалуемся на то, что если мы выражаем свое неудовлетворение тем, что НАТО размещает 4 батальона в странах Восточной и Центральной Европы, перед этим было же очень значительное усиление российской группировки войск на европейском театре. И это процесс взаимный, это резонанс.
Спасибо, Александр. Вот, собственно говоря, то же самое, что и вы сказали, что да. Надо вообще-то признаться, что все, что мы говорили, это мы, ну, преувеличили, хотя бы так, как-то мягко.
Я хочу одно слово сказать. Все-таки хорошо, что показывает это событие, которое мы обсуждаем.
Вот
смотрите, как долго оно идет,
да.
И мы многого не слышали. Может, там Владимир Владимирович в чем-то признал,
да.
Что он был неправ.
Да, мы на этой надежде заканчиваем, только заканчиваем, что вдруг он признался, покаялся.
Да.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.